Глава пятая. Два дня пролетели незаметно. Это были не самые легкие деньки, особенно первый. Тогда пришлось изрядно попотеть. Ведь я понимал, что время поджимает, и сильно. Бункер, забитый дорогим оборудованием, расположился прямо на границе с землями Курчатова. И надо сказать, что оборудования там было действительно много. А еще все оно было новым, качественным. И на каждом устройстве стоял герб одного малознакомого мне рода. Крупного рода, что специализируется как раз на производстве подобных вещей. Вроде это не столь важно, но мало ли, вдруг они пришли бы и заявили, что это все принадлежит им. Мне откуда знать, какие у них были договоренности. Как минимум, судя по тому, сколько все это может стоить, я почти уверен, что здесь приложил руку Курчатов. Виконт недостаточно богат, чтобы строить что-то подобное. И кто знает, когда граф приведет свои войска, чтобы вернуть свое имущество. На землях Виконта он может находиться вполне законно, ведь формально они союзники. Я попросту не рассчитывал на такой улов, ведь, как и говорил ранее, изначально планировал просто сжечь там все и уйти, без лишнего шума и каких-то масштабных действий. Но нет, пришлось продумывать новый план прямо на коленке. В общем, действовали как обычно. Дерзко и рискованно. Черномор собрал гвардейцев, рассадил их по грузовикам, и под контролем с неба они направились по указанным координатам. Курлык в этом деле очень помог. Он уводил колонну от любопытных глаз, и так, окольными путями, спустя несколько часов, грузовики прибыли к бункеру. Риск в том, что бронетехнику мы не потащили. Только машины с полезным пространством, чтобы вывести технику как можно быстрее и не привлекая лишнего внимания. Разве что в одном из грузовиков все это время катался спящий бронекостюм. Но его один раз пришлось разбудить. Наша колонна по пути домой встретилась с отрядом виконтессы, и те сразу дали бой. Сожгли один из грузовиков, что под завязку был забит дорогим оборудованием. В том бою мои люди не пострадали, только костюму досталось. Зато пострадали наши враги. Но потом пришлось прямо на ходу менять маршрут. И за эти два дня, кажется, голубь заметно исхудал. Он исследовал все дороги и, при возникновении малейшей опасности, сразу вел наши машины в другую сторону. Просто те бойцы слишком резко изменили направление движения, неудачно получив по рации приказ о передислокации. Я же с колонной техники не ездил, а оставался в бункере, разглядывая трофейную технику и просматривая документацию. Очень интересно здесь, и, что обидно, даже если разобрать все, восстановить сам бункер будет нетрудно. Просто отвалить деньжат и привезти сюда новые пульты управления. На складах было множество камер и кабелей. Их мы тоже вычистили до последней пылинки. Разобрали щитки, выдрали сколько смогли провода, но здесь все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Под землей протянуты линии связи. Есть множество входов, выходов и тоннелей. И на все это попросту нет времени. К вечеру второго дня я вызвал к себе Людвига. Он прискакал на лошади и прямо с порога начал выказывать свое недовольство. Мол, я не разрушать бункеры в этот мир пришел, а строить, и строить красиво. «Будет тебе красота», — улыбнулся я в ответ и положил руку ему на лоб. «Видишь?»
«Ох!» — только и смог выдохнуть он. «А? Куда? Я ведь еще не налюбовался».
«Обрушь стены этого бункера, и я покажу тебе больше», — пожал плечами и направился к выходу. Показал я ему зимний дворец кронпринца Араницкого. Удивительной красоты место, ничего не скажешь. Примерные чертежи есть у меня в голове. Я могу их передать Людвигу, но на это потребуется немало сил и времени.
«А там есть еще больше?»
Маг земли чуть было не прослезился от того, что я продемонстрировал ему только вход во дворец. «Самое красивое внутри», — улыбнулся я.
«Да я тут фарш тогда все перекручу»,
— воскликнул Людвиг. И в следующую секунду за моей спиной послышался грохот. И правда, перекрутил. Фарш. Бетон с торчащими из него кусками арматуры крошился прямо на глазах. Людвиг разошелся не на шутку, и теперь земля вокруг крутилась, смешивалась с остатками бункера, деревья уходили под землю, и на их месте появились разбитые куски стен, двери, какие-то обломки камней. Месиво. Кажется, маг даже перестарался. Я просил обрушить потолок, а теперь здесь все перекопано метров на 10 вглубь. Причем от леса тоже не осталось и следа, лишь обломанные бревна местами торчали из земли.
«Ох, ну показывай!»
С этими словами Людвиг закатил глаза и потерял сознание. Перетрудился бедняга. Но ничего, к утру проспится. И тогда я покажу ему чертежи и картинки из своей памяти. Следом мы с последней колонной техники направились в замок. По пути ничего не происходило. Лишь измотанный голубь из последних сил вел нас по самому безопасному маршруту. Судя по его докладам, это был в любом случае последний наш поход. Люди Снегирёвых с обеих сторон узнали про нашу наглость, и в этом районе собралось немало их сил. Они вступали между собой в короткие стычки, но затем расходились, ведь главной целью для них стали мы. Но нет, поймать колонну легкой быстроходной техники не так-то просто, особенно когда камеры не работают. Центр связи разрушен, а колонна мчит прямо по лесу. Теперь я сижу и смотрю на эту гору оборудования. Да что оборудование, только документации привезли полгрузовика. Руководство по эксплуатации, монтажа и много чего еще другого интересного. Разве что камер маловато, но они стоят дешевле, чем то, что сейчас лежит у нас на складе. И что мне с этим всем делать? Продавать не вариант, как я уже говорил. Там стоят гербы другого рода. Они могут сказать, что я это у них украл, и попробуй докажи, что это трофей. Ведь репутацию терять не хочется. Я уже давно не тешу себя иллюзиями, что здесь есть нейтральные к Булатовым аристократы. Все враги и точка. А значит, и подлость можно ждать откуда угодно. Теперь мне нужен новый план действий. В последнее время я много чего планировал, но все это полетело к голубю под хвост. И это не потому, что я безалаберный или несерьезный, совсем нет. Просто ситуация вокруг меняется быстрее, чем хотелось бы. Не удается сконцентрироваться на чем-то одном. Уйду с головой в войну, так начнут страдать мои люди. Я не смогу уделять им достаточно времени и финансов. Или наоборот, займусь строительством, а за это время враги отберут еще больше земель. Да и без крепкой экономики нет смысла размахивать мечом. Так, отбиться еще есть возможность, но нужен серьезный тыл. А еще не стоит забывать, что союзников у меня нет. Можно, конечно, заключить союз с лордом из другого мира, но нет. Для этого нужна сила и богатство. Сейчас у моего рода нет ни того, ни другого, но быть чьей-то пешкой для меня не вариант. В любом случае, что-нибудь придумаю. Надо просто остановиться на минутку, закрыть глаза и подумать, что сейчас важнее. И уже от этого двигаться дальше.
Имение графа Курчатова. Примерно то же время.
Граф расположился на веранде своего особняка и, медленно попивая из бокала дорогое красное вино, наблюдал за работой своих слуг на территории. Те скребли лопатами, расчищая сад от снега, готовясь к весне. Впрочем, графу было не до того. Он только недавно вернулся в свое имение из дальней деловой поездки. Там Курчатов налаживал связи с поставщиками, организовывал новые предприятия, ну и поприсутствовал на нескольких балах. Так сказать, закинул удочку в столице на будущее. Но думал он сейчас не об удачной поездке. Ее результаты омрачили новости, что слуги передали, стоило только ему выйти из своего бронированного лимузина. Ситуация вокруг Снегирёва постепенно выходила из-под контроля. Но Курчатов понимал, что в этом есть и его вина. Не надо было сразу списывать со счетов виконта, как только он впал в кому. И не стоило передавать все дела его жене. Правда, с ней тоже все могло сложиться прекрасно. Женщина хоть и не самая умная, но слушаться и выполнять приказы умеет. Ее нетрудно подчинить, ведь для полного контроля ей хватит лишь мнимой власти и денег. А этого у графа было в достатке. И со смертью виконта он бы не потерял своего вассала. Но так или иначе, для исполнения задуманного нужно было сделать Снегирёвых графским родом. Правда, с этим тоже проблемы. Граф Булатов оказался интересным персонажем. Даже каким-то образом смог костюм украсть. Открыто напасть на него Курчатов не может, иначе будет потеряна часть репутации. Ее и так слишком сложно удерживать сейчас. А уничтожение Булатовых того явно не стоит, хотя сравнять там все с землей было бы вопросом одного дня. По крайней мере, именно так Курчатов и думал. Но ему было слишком интересно, к как будет выкручиваться новый глава рода Булатовых. Даже в шутку подумал, что в таком темпе придется договариваться уже с ним. Понятно, что это невозможно, но было бы действительно смешно. С другой стороны, если граф станет послушной пешкой, то почему бы и нет? Но сейчас Курчатова заботило совсем другое. Он только вернулся из дальней поездки и хотел немного отдохнуть, но его ошарашили неприятнейшей новостью. Виконт Снегирев сообщил, что с подарком графа что-то случилось. Бункер вот уже 2 дня не выходит на связь, и это очень странно. Можно было бы подумать, что там заперлись бойцы и произошли какие-то неполадки с оборудованием, но это исключено. Техника там стояла новая, недешевая, и сбоить попросту не могла. Курчатов сразу отправил своих шпионов, чтобы узнать, как дела у виконтессы, но те заявили, что это точно не ее рук дело. Потом к бункеру отправилась вооруженная группа гвардейцев, чтобы они разобрались в произошедшем. Ведь именно он полностью оплатил строительство бункера и поставил туда технику. Оформил все это как щедрый подарок своему союзнику, ведь по бумагам Снегирев был именно союзником, хотя на самом деле обычный вассал. Так Курчатов отвлек взгляды неприятелей от наблюдательного центра, обезопасил его и был уверен, что в том месте бункер точно никто не найдет. Причем он пользовался разведданными оттуда для собственных нужд. Наблюдал за действиями своего вассала, контролировал и сам бункер. Там тоже было установлено множество камер. Но с ними тоже не все так гладко. Последний кадр с камер наблюдения внутри бункера — это задница голубя. Потом помехи и темнота. Будто бы в один миг всю электронику замкнуло, и трансляция прекратилась. А ведь раньше я знал, что в этом мире существует видеонаблюдение, но совершенно не задумывался, насколько это может быть полезно. И очень зря. Сейчас, внимательно изучая документацию к системам наблюдения, отчетливо понимаю, насколько раньше ошибался в их ценности. Можно сидеть в своем кабинете и наблюдать, чем заняты все твои люди, а еще контролировать дороги, не прибегая к услугам наглого пернатого существа. Теперь, когда я внимательно исследовал этот вопрос, появилось жгучее желание как можно скорее получить себе полноценную систему видеонаблюдения, а расплачиваться за это пришлось моим людям. Нет, не деньгами. Виктория уже окончательно пришла в себя и хотела заняться делами рода, но я заставил ее искать людей, что будут устанавливать камеры, пульты, какие-то там сервера и все прочее. Место под это должен организовать Людвиг. 2 дня с ним бился. Но в конечном итоге смог передать нужную картинку. Мак остался явно доволен, но после быстрых раздумий мы поняли, что материалов на подобное не хватит. На данный момент под замком появился новый бункер. Сейчас там нет никаких украшений, но в дальнейшем его можно будет смело назвать одним из чудес света. Ведь Зимний дворец кронпринца из моего мира — это не просто какое-то проявление простецкого искусства. Он строил этот дворец для любимой дочери, что была одним из сильнейших магов Мороза. Потому и дворец был выполнен из белого камня, хрусталя и стекла. Стоит зайти в этот дворец, как ты тут же ощущаешь, словно попал в зимнюю сказку. Колонны в виде закрученных вихрь снежных столпов, потолок сплошь покрыт прозрачными сосульками, что источает мерный голубоватый свет за счет продуманной системы подсветки. Пол белый, будто из снега. В общем, Людвиг вдохновился увиденным. Но сейчас есть лишь голые каменные стены. Остальное будет доделывать по мере поступления материалов. Для такого дела выделил ему 100 крестьян, и сейчас эти бедолаги под чутким его руководством выбиваются из сил, добывая в горах редкие минералы. «Вот только знаешь что?» — огорошил я Черномора, что зашел ко мне в кабинет и что-то хотел сказать. Но я почувствовал его заранее и опередил.
«А?»
«У Виконта вся территория была под наблюдением. Так почему он ни разу нас раньше не засек? Во время наших атак?»
«Это действительно странно. С такой системой можно было заранее готовить ответные действия. А для него каждое наше действие было неожиданностью».
«Так у него только дороги были под наблюдением, а мы через лес всегда нападали. Я думал, это ты специально нас так водил», — почесал затылок старик.
«А, конечно, специально», — я быстро закивал головой. «А то какой еще смысл был скакать по этим буеракам, верно?»
«Фух, вроде поверил. На самом деле я водил своих бойцов всегда через лес лишь потому, что меня так вел голубь. Надо будет ему бубликов подкинуть. Явно заслужил. Черномор пришел, чтобы спросить по поводу инструкторов, но я попросил его зайти попозже. Сейчас не до того. Надо разобраться, как нам поскорее установить систему слежения. Разместить ее в бункере я решил не просто так. В моем мире были разведывательные башни. Сразу вспомнились эти шпили высотой в 400 метров, на вершине которых около заряженного кристалла копошилась целая толпа магов. Вот их и сносили в первую очередь. С бункером же так не выйдет, особенно если о нем никто не будет знать. И нет, разведывательной башни моего ордена я Людвигу точно не покажу. В моем мире не было самолетов, а тут подобные сооружения могут представлять для них серьезную угрозу. Виктория произвела подсчеты, поспрашивала у знающих людей и в итоге предоставила мне отчет. Как раз пиликнул телефон. Она прислала данные на почту. Сейчас того, что у нас есть, не хватает, чтобы поставить камеры в шахтах и дотянуть кабель до замка. И это при том, что кабеля мы вывезли 2 полных грузовика. Если провода можно купить, то вот людей, что способны установить все это, у нас нет. И желающих сделать тоже нет. Никто не хочет иметь дело с Булатовыми. Поэтому Виктория пока посоветовала просто забыть об этой задумке до лучших времен. И уже потом, когда немного разберемся с основными проблемами, продолжать обустраивать систему наблюдения. Ага, как же. Нет работников, найдем. Для лекаря это никогда не может быть проблемой. Слишком удобным выглядит видеонаблюдение, чтобы как-то отказываться от этого, особенно сейчас, когда вокруг столько врагов. Позвал к себе Викторию, чтобы поподробнее рассказала мне обо всем, что успела найти по поводу моей задачи. Так что уже через 10 минут девушка пришла ко мне в кабинет и повторила все, что указала в своем письме, отправленном мне на почту.
«Я же говорю, сложно все, недорого», —
пожала она плечами и уселась на диван. Голубь внимательно посмотрел на нее, но графиня по привычке ударила вверх концентрированной некротикой, чтобы пернатый даже и не думал открывать свой бомболюк.
«Дорого, но ведь у нас есть почти все необходимое», — парировал я. «Да купить осталось всего ничего. Сколько, кстати, награбил... трофеи наши стоят. В общем, за сколько можно их продать?»
«Ой, не знаю», —
пожала она плечами.
«Там техника редкая. Изготавливалась только на заказ»,
— задумчиво проговорила Виктория.
«Никак не меньше 1 000 000. А и точные цифры никто не скажет».
«Значит, оборудование на 1 000 000, а то и 2 у нас уже есть. А докупить проводков на 100 000 мы не можем?» «Категорически не согласен. Думаю, сейчас, пока соседи заняты междоусобицей, а иномирцы все пытаются отстроить форт, самое время действовать быстро и дерзко, а не тянуть голубя за яйца».
«Ур!»
— удивленно уркнул пернатый, что сидел под самым потолком и думал о вечном. «Как, например, сдержать кислоту в полном кишечнике и случайно не капнуть на Викторию?»
«Да не переживай, не нужны мне твои бубенцы», — успокоил я голубя.
«Ур!»
«Что?» — удивился я. «Могу ли отрастить?» «В принципе, это возможно. Не думал, что от него поступит такая просьба. Но мне нетрудно и даже интересно. Ни разу не занимался подобным».
«Михаил, может, не надо?» —
запротестовала девушка.
«Я же не смогу это развидеть. Не надо травмировать слабую психику боевого некроманта».
«Проект мог бы быть интересным, но шутить с Викторией лишний раз не стоит».
«Да и как будет выглядеть голубь с...»
«Нет, точно не стоит этого делать. Тем более, что сейчас как раз поздний вечер, и можно заняться одним важным делом. Мы некоторое время поговорили с Викторией, она пересчитала все необходимые профессии, что нужны для обслуживания и монтажа системы наблюдения. А я вызвал Жору, попросил его приготовить транспорт, и уже через полчаса был в машине».
«А точно надо? Может, утром?» —
запротестовал Жора, когда мы прибыли на место. «Надо, Жора. Очень надо. Вся надежда только на тебя», — попытался замотивировать его и выпнул на мороз. Теперь остается только ждать. Приехали мы в одну из городских больниц. Но это не столь важно. Мне нужна лишь их база данных, а она общая на весь город. В качестве оружия и силы убеждения я дал своему помощнику 2000 рублей и, собственно, все. Почти уверен, что он не справится, но...
«Все!»
Дверь открылась, и внутрь залез запыхавшийся парень. Он сжимал в руках кипу бумаг и первым делом вручил их мне, а следом сунул в руки деньги. «А?» — не понял, что это значит.
«Вот тут все имена, диагнозы и прочие данные», —
пожал он плечами. «А деньги?» — он окончательно запутал меня.
«Так это сдача. Зачем мне 2000, когда хватило 100 рублей?»
— удивился Жора в ответ. «Честно говоря, не думал, что ты справишься. Ага, еще и всего за 10 минут».
«А зачем тогда посылали?»
— почесал затылок Жора, но отвечать я ему не стал.
«Ну, не буду же я говорить, что планировал чуть ли не с боем прорываться в больницу, усыплять персонал, а затем насильно вытаскивать все данные. Не буду. Потому пусть это останется при мне».
Несколько часов мы вместе с ним изучали добытые бумаги и с рассветом отправились по выбранным адресам. Всего 6, и это не должно занять много времени. Но люди нам должны подойти, по крайней мере, Жора в этом уверен. Первый человек из списка жил на окраине города в многоквартирном доме. Добрались довольно быстро, а затем поднялись на 4-й этаж, и там начали трезвонить в дверь. Вскоре за ней послышалось шарканье, тихое бурчание, и дверь чуть приоткрылась. В щелочке показался мужчина в возрасте, а, судя по взъерошенным длинным волосам и бороде, про стрижку он забыл очень давно.
«Кто такие, епт? Я вас не звал, бля. Идите на...»
Договорить он не успел, так как я толкнул дверь и вошел в квартиру. «Тихо!» — приказал я ему, и по моему телу пробежались всполохи зеленой энергии. Мужик сразу замолчал и с удивлением посмотрел на нас. Сделать он в любом случае ничего не смог бы, ведь у него для этого нет даже рук. Да, обе руки действительно отсутствуют, как и было указано в его истории болезни. Правда, казалось, что это не единственная его проблема. Мужик не знает наш язык и умеет разговаривать лишь на матерном наречии. Но тогда слово взял Жора. Оказывается, он тоже умеет говорить на этом матерном языке, причем шпарит, словно прожженный десятилетиями службы морской волк, аж заслушаешься. И мужик его понял. Он внимательно выслушал предложение Жоры и все это время лишь утвердительно кивал. А в конце парень протянул ему руку, чтобы закрепить договор рукопожатием.
«Ой!»
— спохватился Жора, но было уже поздно. На него посмотрели, как на дерьмо. Причем, как наш новый безрукий работяга, так и я.
«Аж в глазах потемнело»,
— помотал я головой и направился в сторону выхода.
«Да в смысле? Я же не специально!»
— воскликнул парень.
«Ну ты, пидор!»
— проговорил бородатый, но все равно направился следом за нами. Следующие несколько часов мы катались по адресам и собирали людей. После безрукого нам попался слепой. Глаза парня лет 30 были обожжены, и убедить его получилось легче всех. Я просто восстановил зрение на одном глазу и пообещал, что если он пойдет со мной, восстановлю и второй. Тот даже вопросов не задавал, просто молча последовал за нами. Но нам подошли не все. Так, например, придя на 4-й адрес, нам особенно долго никто не хотел открывать. Когда я уже собирался уйти, послышался тихий скрип двери.
«Чё надо?»
Из дверного проема вылезла грязная, недовольная морда, а в нос ударила едкая смесь запаха. И мощнейший перегар среди всех этих миазмов был лишь легким ароматом. «Уже ничего», — мельком заглянул я за спину мужчине и сделал свои выводы. «Квартиры мы ошиблись». Он неплохой специалист. Точнее, был когда-то. Но нам с ним точно не по пути. Его травма не так страшна, как у остальных. Руки на месте, ноги тоже. Разве что на две руки всего 3 пальца, но с этим так-то жить можно. Он скатился на самое дно, и теперь в его квартире самый настоящий притон. Таких уже не исправить, и не вижу смысла с ним возиться. Мужик сам сделал свой выбор. Остальные хоть как-то пытались оставаться на плаву. Следили за собой, по мере возможностей, убирались в своих домах. Не спивались, как минимум. В общем, из 6 человек 5 мне подошли. И что примечательно, все согласились. Еще бы, ведь я попросту не давал им другого выбора. Заходил в квартиру и стоял перед фактом. Впрочем, никто другой им уже не предложит работу. И на это я давил.
«Господин, я все понимаю, но плавать я не умею», —
возразил безрукий, как только я привел их всех в подвал, туда, где расположилась купель Лазаря. Она не только может выводить проклятие, ведь это был доработанный вариант, и я лично внес в ее конструкцию немало изменений. Например, эта купель может сама производить медленное лечение или поддерживать уже запущенные мною процессы, самостоятельно подпитывая заклинание энергии. Поэтому всех новичков я отправил плавать, быстро прошелся по каждому и оставил отмокать. Правда, на всякий случай приказал слугам не сводить с них взгляда. Утонуть в купели невозможно, но... Это достаточно часто меня удивляло. Люди здесь какие-то особенно изобретательные. Постоянно придумывают способы, как поскорее себя убить. Так что и эти вполне могут умудриться утонуть в купели. Выбрал я их не просто так. Во-первых, они одни из лучших. Электрики, компьютерщики, монтажники. Все эти люди, которых я выбрал из сотен других инвалидов, работали с системами видеонаблюдения. Но одного ударило током, причем не по его вине. Он остался без рук, когда его особенно рукастый коллега не вовремя дернул за рубильник. Руки его по самый локоть обратились пеплом, и теперь даже протезы не поставишь. Другой стал немного дурачком, неудачно свалился с высоты из-за некачественного страховочного оборудования. Третий вовсе сейчас лежит с переломанными ногами. Кости срослись, но настолько криво, что такими руками уже не поработаешь. Причем устроили это конкуренты, решили работать в грязную и напали на простых рядовых сотрудников. Потом дополню эту команду инвалидов, а на первое время хватит и их. Думаю, мы отлично сработаемся. Лечить их долго не пришлось. С неодаренными вообще работать приятно. Они не требуют больших объемов энергии и восстанавливаются прямо на глазах. Да, их и ранить легче, но не всем же быть бойцами. Кто-то и работать должен. Уже к вечеру трое из них были полностью восстановлены и, не веря своему счастью, тут же принялись за работу. Они достали со склада камеру, быстро пнули проводку, установили сервер и монитор в моем кабинете. И вот момент истины. Первая камера, что будет следить сразу за всей территорией вокруг замка.
«Сейчас! 5 секунд! Загружается!»
Прозревший паренек смотрел в монитор, а по его лицу текли слезы.
«У тебя что, рези в глазах? Может, посмотрю?» —
поинтересовался я. Но диагностика показала, что все нормально.
«Нет, господин, это я плачу от счастья», —
улыбнулся он.
«Готово. Камера активирована. Ой, а это кто?»
Камера включилась, и вместо территории я увидел глаз голубя. Он внимательно смотрел в объектив. Потом ему что-то не понравилось, и мы увидели клюв. Несколько раз он потыкал в объектив, после чего потерял всякий интерес к одной из самых дорогих камер в нашем арсенале. Если бы разбил объектив... Даже не знаю. Как минимум, вместо перьев у него отросла бы шерсть. Овечья. Стал бы голубь кудрявым. Но камерой я был доволен. Даже всего одна, но уже открывает немало возможностей. Чего только стоит увеличение и приближение картинки или тепловизионный режим. Так никакие невидимки не подберутся даже на расстояние выстрела пушки. Ночной режим тоже интересен, но его получится проверить лишь в темноте. Дело осталось за малым. Процесс установки уже начат, и постепенно мы будем обрастать пунктами наблюдения. Сможем восстанавливать деревни и присматривать за ними. Для этого не потребуется постоянно держать в них гарнизон. Просто реагировать заранее и отбивать вражеские атаки еще на границах.
«Михаил, ты говорил, чтобы я позже тебе напомнил».
Черномор пару раз постучал, после чего вошел в кабинет. «Ладно, иди», — кивнул я компьютерщику, и тот, слегка поклонившись, вышел в коридор.
«Да, помню. А о чем ты хотел поговорить?»
«Напрочь забыл. Может, он выдумывает?»
«Так про наших инструкторов»,
— развел руками старик.
«Есть 2 кандидата на исцеление».
«Кто хоть они?»
— я нахмурился, откинувшись на спинку кресла.
«Братья Гавриловы, помнишь таких? Ну, парализованные ниже груди. Эти точно не гнилые, в них я уверен».
Черномор выжидающе посмотрел на меня и, не заметив отклика, тяжело вздохнул.
«Вот их личные дела».
«Точно, по фотографии помню. Так-то я в свободное время приглядываю за инвалидами. Оценивал здоровье, следил, чтобы никто не умер. Эти ребята мне понравились».
«Значит, эти не гнилые», — задумчиво проговорил я, разглядывая бумаги.
«2 брата-летчика. Во время войны их подбили, причем прямо в одном бою. Один бросился спасать второго и сам получил ракету под хвост. А потом их по какой-то причине не долечили, хотя травмы были не самые страшные».
«Ладно, если эти не гнилые, значит, ты подметил и гнилых», — Рассказывай.
Ну, замялся Черномор. Есть два человека, но...
Фамилии?
Перебил я его. Мешков и Туржов,
отчеканил старик, а я улыбнулся. Молодец, хорошо разбирается в людях.
Не зря я тебя вылечил,
похвалил его. Я тоже подметил, что они негативно относятся ко мне, да и ко всем аристократам.
Бывает такое среди армейцев. Вылечу я их, они сразу вернутся в имперскую армию, да еще и выдадут все мои секреты.
Зачастую простые бойцы недолюбливают аристократов и, надо сказать, чаще всего за дело. Но я-то тут при чем?
Выгонять их сейчас нельзя, будет подозрительно, задумался я.
Могу помочь им уйти самим, пожал плечами Черномор. Мы же не спешим с этим. Думаю, через недельку-другую сами попросятся освободить их от службы.
Идет, договорились, кивнул ему. План хороший. Так мы точно не вызовем лишних подозрений. А что с летчиками? Если ручаешься за них, тогда не проблема, веди в подвал.
Отличные парни, слово даю.
Черномор оживился. Видно, прикипел к новым людям.
Да и все о них отзываются только хорошо.
Что ж, веди.
Сила есть. Последнее время только и делал, что копил. Да и энергетический карман забит под завязку. Старик сразу ушел, а я направился в подвал. Самое хорошее место для проведения собеседований. Электрики не успели протянуть сюда провода, да и ремонт бы не помешал. Зато сейчас тут темно, сыро и страшно. Освещение тут исключительно за счет свечей и керосиновых ламп. Эх, маску чумного доктора в кабинете забыл. Тогда весело бы встретил кандидатов на службу.
О!
В тесную комнатку заехала первая коляска. Пришлось их подождать, конечно. Ведь спускаться в подвал на инвалидных колясках, мягко говоря, не очень удобно. Поэтому Черномор принес сначала одного, потом пошел за вторым.
«А что, уютненько здесь»,
— огляделся летчик. Дождался, когда Черномор занесет второго, более молчаливого летчика, и только тогда заговорил.
«Знаете, зачем сюда прибыли?» «Есть только догадки»,
— поднял руку первый пилот. В ответ на это я кивнул.
«Думаю, вы хотите принести нас в жертву, но...»
— он поднял палец.
«Сразу скажу, что я слишком красив для этого. Демоны не примут такую жертву»,
— пожал плечами парень и кивнул на своего товарища.
«А этого за своего примут. Вон какой пятачок отожрал».
Второй в ответ промолчал и хлопнул себе по лбу, тяжело вздохнув. «Ладно, если у вас мысли, зачем я нанял кучку инвалидов, просто интересно послушать мысли, ведь так, скорее всего, думают и все остальные».
«Вообще, если честно, то я высказал общественное мнение», —
улыбнулся тот. «А если серьезно, — заговорил наконец-то второй, Гаврилов-старший,
— понятия не имеем. Этот вопрос обсуждаем чуть ли не каждый день, и некоторые думают, что вы собираетесь ставить над нами лекарские опыты».
«А так, думаю, часом не Мешков и Туржов», — поднял я бровь, но те сразу отвели взгляды. «Понятно, можете не отвечать, но в чем-то они правы.
Когда-то я действительно проводил опыты на людях.
Но какому идиоту может прийти в голову проводить опыты над теми, кто сам пришел к тебе на службу? У лекарей для этого всегда хватает врагов. Предлагаю один раз. У вас есть выбор. Могу вернуть вам ваше здоровье. Но тогда вы будете служить мне до определенного момента».
Посмотрел на них внимательно и ожидаемо увидел сомнения в глазах.
«Сами понимаете, после исцеления отпустить вас я уже не смогу. От себя обещаю веселую и насыщенную жизнь. И не факт, что длинную», — ухмыльнулся младший. «Совсем не факт», — улыбнулся я в ответ, а тот немного погрустнел.
«А до какого момента служить?» — уточнил старший.
«Пока я не стану сильнее. Потом смогу стереть вашу память без негативных последствий, и у вас появится выбор».
«Думаю, тут все честно. У людей всегда должно быть право выбора». Сомнения в их взглядах только усилились, а я так и продолжал стоять. «Пусть подумают, решение ведь серьезное».
«Михаил», — пробасил Черномор через минуту, — «я могу поручиться за них».
«Можешь, но решение все равно за мной»,
— продолжил пристально смотреть на двух летчиков-колясочников.
«Если бы ты также пришел ко мне и сказал, что можешь исцелить, я бы счел тебя идиотом и обманщиком, а следом послал бы тебя к черту», — усмехнулся старик. Я прошу не принять их, а дать возможность увидеть твои способности».
«Ладно», — вздохнул я, — «вытяни руку». Черномор тут же выполнил приказ, а я незаметным глазу движением рассек ладонь пополам. Лезвие прошло между средним и безымянным пальцем, оставив на кисти страшную рану. «Инициатива бывает наказуема», — улыбнулся я.
«Ну, что-то такое я и предполагал. Но думал, что совсем отрубишь руку, если честно», — усмехнулся в ответ старик.
Сложно было не рассмеяться. Какие лица были у летчиков в этот момент. Один уронил челюсть, второй вовсе завис. Оба смотрели на то, как прямо на глазах срастается рассеченная рука Черномора.
«Что-то предложение начинает казаться слишком заманчивым, чтобы быть настоящим», —
проговорил младший и толкнул локтем брата.
«Но я так и быть согласен». «А я хочу сразу предупредить. Я боевой пилот 3-го ранга имперских военно-воздушных сил и со всей ответственностью заявляю, что в беспределе участвовать не намерен. В остальном готов нести службу и беспрекословно выполнять любые приказы».
Старший серьезно посмотрел на меня.
«А я думал, что это и так ясно», —
посмотрел на него младший брат.
«Да кто их, этих аристократов, знает?» —
пожал тот плечами.
«Мало ли что».
«Люблю шутников», — ухмыльнулся я. «Пойдем в лазарет. То последний, тому недельный понос». Это я говорил, уже вышагивая наверх по длинной лестнице. Все-таки лазарет на первом этаже, а мы сейчас находились в подвале.
«Ничего, господин. Как говорят саперы, одна нога здесь, другая там», —
бросил мне вдогонку младший. Прошло 2 часа, и сейчас 2 дрожащих, покрытых холодным потом, измученных тела, лежали на специальных койках. Вокруг начертано немало кровавых рун, воздух в комнате до сих пор вибрирует от переполняющей его энергии. Хорошенько им досталось. Мне было больно творить свою магию, но им было еще больнее. Иначе пришлось бы потратить слишком много сил и времени. Но зато теперь они в строю. Ноги снова слушаются их. И бесследно ушло множество хронических болезней. И сейчас братья Гавриловы, хоть и истощены, но, не скрывая своих улыбок, смотрят в потолок.
«Ну, господин, а можно вопрос?»
Младший попытался поднять руку, но та плетью повисла вниз.
«Мы же пилоты, а вертолета у вас нет. Чем мы можем быть полезными?»
«Хороший вопрос», — кивнул я. «Знаете первое правило пилотов рода Булатовых?»
«Не падать»,
— предложил старший.
«Или если падаешь, сохранить вертолет?»
— не остался в стороне его брат. «Что за глупости?» «Всем известно, что первое и самое важное правило...» Я поднялся со стула и стал важно расхаживать из стороны в сторону. «Каждый пилот обязан сам себе найти вертолет».
«Ну, пиздец»,
— выдохнули братья унисон. «Завтра у вас боевая задача, по итогам которой вы вернетесь либо на вертолетах, либо вперед ногами», — ухмыльнулся я. «Говорил же, ваша жизнь станет намного интереснее».